Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
4:07 в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Как обычно в это время начинаем разговор о русском языке, о родной с вами, нам с вами речи. Для некоторых она, правда, не может быть не родной. Кто-то к нам приехал, научился русскому языку, вторым языком его сделали, третьим, неважно. Но вот так или иначе с ним нужно разбираться. Он не такой простой, как может показаться, и ну уж тем более не такой простой, как о нем рассказывают в школах. Вот мы сегодня и вообще на волнах радиостанции «Говорит Москва» разбираемся с русским языком, пытаемся в нем найти вот все те самые грани, которые делают его сложным и невероятно интересным. Сегодня мы будем говорить о языке фольклора, который кажется вроде бы как-то далек от нас, какой-то деревенский или бабушкин такой язык. Хотя на самом деле фольклор-то никуда не исчезал, он продолжает существовать и продолжает функционировать. Вот поговорить о том, как он, с одной стороны, формирует нашу картину мира, как он влияет язык на наше мировоззрение, ну и о том, что за особый язык формирует фольклор. Вот сегодня будем с этой темой разбираться и поговорить об этом. Я пригласил профессора РГГУ, фольклориста, человек, который знает об этом ну очень много, Андрея Мороза. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
+7 925 48 94 8, телефон для смс-ок, говорит МСК, твиттер у нас работает. Как обычно, проще всего оставлять вопросы прямо на сайте говоритмосква.ру, заходите, отправляете вопросы в эфир или какие-то свои замечания, соображения, благо как раз передача «Русский язык» для этого очень хорошо подходит. С чем-то вы сталкивались, с какими-то словами, понятиями, ну, в данном случае, какими-то фольклорными оборотами, темами или, может быть, даже текстами, присылайте, будем на ваши вопросы отвечать и с ними разбираться. Во второй половине уже эфира звонки я готов буду ваши принимать. 8-495-7373-94-8. Давайте, собственно, разберемся с языком фольклора. Для начала, настолько ли он особенный? Ну, то есть вот язык, русский язык фольклора, ну и вообще язык фольклора, сильно ли отличается от обычного языка?
Ну, надо иметь в виду, что язык фольклора — это не нечто единое, целое и оформленное, а это много разных, если угодно, языков, которые существуют и в границах одного жанра, и какого-то специального фольклорного жанра, и в речи носителей этого фольклора, а носители фольклора, поскольку бывает разный, то и носители фольклора разные. В общем, каждый из нас так или иначе является носителем какого-нибудь фольклора или даже нескольких фольклоров, если так можно сказать. Вот. Ну, еще в XIX веке стали замечать, например, что язык, которым составлены, сложены былины, такой классический эпический жанр русского фольклора, довольно сильно отличается не только от языка литературного. Сравнение с литературным возникает в той связи, что, собственно, интерес к былинам проявляли и начали проявлять такой активный интерес к былинам. Все-таки люди весьма образованные и знакомые с ними, в общем, в первую очередь, не от носителей, а по книжным публикациям. Ну, за исключением тех людей, которые, собственно, его зафиксировали. Так вот, язык фольклора, язык былин сильно отличается от не только от литературного языка, но и от повседневной речи тех людей, которые эти былины исполняют. Настолько, что многие вещи для носителей и исполнителей былин, какие-то языковые обороты, в общем, не были вполне очевидными, и они в них, в общем, путались.
То есть не были понятны просто?
Да, они... да, не были понятны. То есть они могли в это вкладывать какой-то особый смысл, но этот смысл был далек от оригинала. И, собственно, что обращает на себя внимание? То, что язык былин весьма архаичен. И там встречаются и обороты речи, и лексика, и даже какие-то грамматические конструкции, которые в живой речи носителей традиции, в живом диалекте или в живом литературном языке вообще не встречаются. Это дало повод для, в XIX веке для утверждения о том, что былины были написанное, созданное. Да? Считалось, в частности, что балины создавались дружинными певцами, сказителями наподобие там, скандинавских скальдов, например. И что они таким образом вот доносят до нас, до современности, те самые тексты, которые вот пелись в княжеских дружинах и должны были прославлять подвиги этой дружины. А отсюда следующий вывод, что, следовательно, в былинах имеет смысл искать подоплеку каких-то исторических событий, по крайней мере, косвенные свидетельства, имевших место фактов в древности.
А что касается былин, потому что для меня, я думаю, для многих слушателей не очень понятно вообще бытование вот этого фольклорного жанра. То есть былины существовали в тот момент как что? То есть кто их пел, читал, рассказывал?
Ну, что касается, да, о каком моменте мы говорим. Значит, надо сказать, что былины в наше время, в нашу эпоху, можно вполне, с сожалением, считать умершим жанром. Какие-то более или менее похожие на аутентичные фрагменты фиксировались там в годах 70-х, 900-х. А полноценные тексты, в общем, перестали фиксироваться в середине 20 века.
Но вы говорили про 19 век.
Да, я говорил про 19 век. И, собственно, есть свидетельства второй половины 19 века и даже начала 20 века, по которым можно, в общем, более-менее реконструировать картину их бытования. Во-первых, это один из тех жанров фольклорных, которые всегда были профессиональными. То есть, заговоры, да, есть вот заговоры, которые знают все, от элементарных каких-то случаев, скажем, если говорить о лечебных, то заговоры, допустим, от пореза, от ушиба, от каких-то таких мелких неприятностей, от бородавок, знает более или менее каждый человек, который вырос в деревне и является частью этой традиции. А заговоры какие-то более серьезные, предположим, на снятие порчи или, предположим, на лечение грыжи или там спинной боли у тина, уже требует участия профессионала, как правило, то есть человека, который считается в деревне знающим, знахарем, и который, для которого, может быть, это не есть основной вид деятельности, но для которого этот вид деятельности существует прям как вот вид деятельности, а не просто от случая к случаю. К нему ходят, он может брать за это, как правило, натуральную плату, может не брать, это вопрос, диктуемый вот местной традицией, но он выполняет вот эту роль. Также было приблизительно с былинами. Былинное сказительство требовало специального обучения. И старшие сказители брали в обучение младших, в течение нескольких и даже многих лет с ними занимались и наставляли их. И есть свидетельство о том, что, скажем, ведь былины существовали, были распространены далеко не повсеместно. Известно всего несколько очагов, где они бытовали и фиксировались. В частности, среди поморов русского населения побережья Белого моря, для которых одним из основных или основным видом деятельности был рыболовный и зверобойный, я имею в виду, тюлени там. Вот, и они отправлялись на лов, на промысел в море на довольно длительный срок, могли отсутствовать неделями, и на карбосе, на лодке, на которой они отправлялись в путь, причем это было замечательно, часто был такой способ, этот карбос ставился на льдину, у берега замерзшего моря, потом льдина откалывалась, и сначала просто они дрейфовали вместе с этой льдиной, потом она растаивала, и дальше уже плыли на лодке. Так вот, среди артели бывал один из участников, один из членов этой артели, сказитель, в задачу которого входило только исполнение этих былин. Он не участвовал в промысле, мог не участвовать в промысле, и только вот вечерами, темными вечерами
помогало
в море...
Помогало мне сойти с ума.
Он, да, именно так. И получал как это называется, добыча делилась поровну. Он получал свою часть добычи наравне с остальными участниками. Это значит, что это все было весьма весомо и важно для них.
Но при этом язык этих былин, ну вот возвращаемся к тому, чего начали, куда я вас в сторону вел, потому что все-таки, мне кажется, для большинства былины такая какая-то не очень понятная форма. То есть что-то вот такое припоминается, может быть, из уроков русской литературы в школе, если там вообще в учебниках есть какие-то былины. То есть, ну, какие-то, может быть, детские мультфильмы, может, какое-то такое пересечение возможное. А, значит, и... понять, что это за жанр, крайне интересно. Значит, но вот эти люди, которые рассказывали былины, могли не понимать какие-то фрагменты, обороты.
В общем, да. Ну, скажем, такая классическая фраза, которая, кстати говоря, вот былины, которые известны даже по школьным учебникам, не знаю, как современным, правда, но вот в юности своей я с ней познакомился впервые, наверное, в школе, а были муромцы и соловьи-разбойники. Uh-huh. И Илья Муромец выбивает соловью-разбойнику, когда тот его уже совсем, значит, разозлил, выбивает ему правый глаз с косицей. Вот что такое эта самая косица. Непонятно ни носителю вот, современного русского литературного языка, всплывает совершенно другая ассоциация, понятное дело. Ни, в общем, исполнителю это не могло не быть понятно, поскольку в его, собственно, живой речи этот термин не употреблялся. Висок имеется в виду. Да? То есть стрела прошла через глаз и вышла в висок. Или само слово «богатырь», кстати говоря, ведь слово, которое чрезвычайно широко распространено, которое, этимология которого, в общем, до сих пор обсуждается, и есть серьезные основания считать, что это слово вообще не славянского происхождения, а восходит к тюркскому «батыр». И... Но при этом оно притянуто, оно стало русским не только потому, вот, благодаря просто словоупотреблению, но и потому, что в нем был услышан славянский корень «богат». Да. И, да, ну, точнее, «бог» — корень, да, а от суффикс «богатый», тот, который имеет «бога», «богатырь». Кстати, правильнее в былинном ритме это должно произноситься как «богатырь».
«Богатырь».
Собственно, это слово нам известно из былин. Оно заимствовано из былин, но, в общем, не вполне понятно, что оно обозначает в литературном языке, а в былинном языке оно обозначает ровно вот небольшую совокупность этих самых персонажей, которые, кстати говоря, еще называются синоним слова «богатырь», «поляница удалая», вторая буква «о», «поляница». Вот слово, которое совсем непонятно, если не вдумываться в его внутреннюю форму. А, значит, происходит оно, по всей видимости, от слова «поле», и связано просто с тем, что они в чистом поле силой меряются. Да? И вот таких вот темных лексем довольно много встречается. Кстати говоря, слово «былин» само по себе, слово «былин», оно как раз к «былине» никакого отношения не имеет.
То есть?
Ну, дело в том, что в народной номенклатуре жанров, во-первых, былина не выделяется как отдельный жанр, а объединяется в группу с, ну, как минимум с одним, а иногда и с большим количеством других жанров, похожих, главным образом тем, что они имеют такое эпическое содержание, и эпический взгляд, с одной стороны, и тем, что они направлены на изображение некоего прошлого, причем не просто прошлого, а прошлого такого, какое сейчас уже повторить невозможно. То есть это совершенно другая эпоха с другими законами, в том числе и законами природы, вот когда такие люди могли существовать. И называлось это «старина» обычно, опять-таки с непривычным ударением. «Старина», да, повествовала о старых событиях былого времени, и это былое время характеризуется именно тем, что не Это все абсолютно правдоподобно, то есть сюжеты былин и сюжеты других старин воспринимались как истинная правда, как то, что в реальности было, но поскольку другая эпоха, то, в общем, вполне допустимо, чтобы один богатырь мог драться с целым войском, а когда ему, у него тупилось или ломалось оружие, он вырывал дерево и бил вражье войско этим деревом, а когда дерево изламывало щепки, он брал одного неприятеля за ноги и им продолжал бить всех остальных, и, в общем, это было вполне сопоставимое, так сказать, сопоставимые силы. Так вот, назывался это «Старин», наряду с жанром, который фольклористы называют историческими песнями, которые повествуют о событиях более конкретно, более конкретных, более узнаваемых, хотя тоже совершенно не совпадающих, так сказать, с тем, что мы знаем по историческим всяким сочинениям и документам. Вот. А само слово «былины» вроде бы придумал такой замечательный человек, фамилия Сахаров, я могу ошибиться в имени и отчестве, Иван Петрович, если не ошибаюсь, такой фольклорист-любитель середины XIX века, который в конце 30-х годов, 1800, опубликовал книжку, ставшую бестселлером XIX века, «Сказания русского народа». Она и в 990-е годы несколько раз переиздавалась. Человек, который что-то записывал сам, что-то брал у каких-то других авторов, что-то придумывал, когда ему не хватало. Это, в общем, да, выдавал что-то за фольклор, что придумывал сам и так далее. Ну вот он это, вроде бы он это ввел слово в употребление, позаимствовав его, в свою очередь, из слова «Полку Игореве», где автор говорит в самом начале, что будет повествовать о событиях Игорева похода по былинам сего времени, а не по замышлению баяню. Курьез заключается в том, что у автора слова «Полку Игореве» былина — это «быль», правда. То есть событие, ну, факт, в противоположность замыслу баяна, каковой описан им как раз эпический сказитель.
Да.
То есть те сами тексты былин больше напоминают это самое замышление баяня, чем баяне, чем исторический документ.
Если возвращаться к генезису, к тому, как вообще появляется былина, вы сказали, что в XIX веке казалось, что это вот производство неких воеводских, ну или придружинных находящихся сказителей, а что это не так, по всей видимости, да?
Ну, это, по всей видимости, не так. Что касается генезиса былин, то о нем, как и о генезисе любого другого фольклорного текста, говорить чрезвычайно сложно и, в общем, почти невозможно, потому что, собственно, все, что мы имеем, это записи, начиная с конца XVIII века, и которые, в общем, не радикально отличаются от записей первой половины XX века. До этого, в общем, никаких особых упоминаний о былинах мы не имеем. И можно анализировать лишь, собственно, характер этого эпоса сопоставительно с эпосами других народов. В них мы видим, в нем, в характере, мы видим много параллелей с другими эпическими традициями. Существует довольно заметный арсенал мотивов, отдельных эпизодов, формул и так далее, которые характерны отнюдь не только для русского и даже отнюдь не только для славянского эпоса. Ну, скажем, знаменитый текст про то, как Добрыня Никитич после долгого странствия оказался на свадьбе собственной жены, когда вот уезжая на очередные подвиги, он ей завещал там определенное количество лет не выходить замуж, а если он не вернется, к тому времени то выйти. И вот, значит, ее начал осаждать Алеша Попович, и по прошествии этого срока жена была абсолютно, так сказать, верна мужнину наказу. По прошествии срока она таки вышла замуж, ну, стала, так сказать, собралась выйти замуж за Алёшу Поповича, и, собственно, на свадьбу приходит Добрыня, он в этот момент возвращается из странствий, приходит неузнанный изначально, и потом постепенно, так сказать, подает ряд знаков, по которым его узнают. Собственно говоря, нечто подобное...
Одиссей.
Да, разумеется, и не только. Не только Одиссей, который вернулся, да, к Пенелопе после долгих странствий, но и довольно большое количество других эпических текстов, да? То есть мы имеем дело с, ну, некоторым набором таких универсальных приемов, которые используются у огромного количества народов, да? История эпоса, в общем, история довольно, довольно туманная пока место. С другой стороны... какие-то реалии, которые оказываются в былинах, ну, псевдоисторические реалии, как, например, двор князя киевского Владимира Красное Солнышко, эта вещь ведь абсолютно может быть наносной, то есть, собственно говоря, кроме имени и названия, мы никакой конкретики не имеем, поэтому это чистая условность в данном случае.
Если про язык говорить, в чем особенность вот этого фольклорного языка, кроме того, что, скажем, есть какие-то непонятные обороты?
Ну, вообще, я, как я уже сказал, этих самых языков много, и можно вполне говорить о языке каждого жанра в отдельности. Но, на самом деле, помимо этого, есть еще одна довольно интересная особенность. Собственно, язык для традиционной культуры, тут скорее правильнее было бы говорить, чем фольклор, как малопонятный термин, для традиционной культуры язык не есть только вот средство общения, разумеется, или, по крайней мере, не есть только средство общения с равными себе, так сказать, потому что традиционная культура предполагает и общение с некоторыми сверхъестественными силами, во-первых, потому что она мифологична в своей основе, и, во-вторых, язык для нее же является, как, в общем, на самом деле, для любого человека, еще и инструментом познание мира.
Вот с этим мы будем разбираться после короткого перерыва на новости. Напоминаю, что сегодня русский язык фольклором разбираем. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Русский язык.
Снова с вами «Русский язык», у микрофона Ивар Максутов, а в гостях у меня профессор РГО, фольклорист Андрей Мороз. Сегодня разбираемся с фольклором. Ну вот, я-то как-то так легко с этим словом обращался, так говорю, фольклор. Ну, я-то как-то им еще в университете занимался, в студенческие годы, помню, что, ну, правда, фольклором, там, скажем, древнееврейским, греческим и так далее, меня этим интересовали разные библейские заимствования. А для большинства людей, я думаю, что фольклор — это какие-то фольклорные ансамбли, вот там бабушки мурановские, еще какие-то вот такие истории, какие-то, ну, почти реконструкции. Поэтому вот он выглядит как что-то совсем такое древнее. Можно как-то вот, ну, по крайней мере, в общих чертах границы фольклора очертить? Что это за зверь такой?
Попробую сделать это кратко, хотя на самом деле действительно вопрос в высшей степени сложный, поскольку... Термин очень обтекаемый, да, термин происходит из английского словосочетания folklore, где второй folk, собственно говоря, обозначает народный, а lore обозначает что-то вроде мудрости или там знания. Соответственно, термин очень такой романтический и придуман был в эпоху романтизма в начале 40-х годов 19 века. Одним из первых людей, которые стали задумываться над этой материей, таким Уильямом Томпсоном, английским археологом. Да, это характерно, что первыми фольклористами были археологи, потому что в фольклоре пытались увидеть, как я уже говорил, глубокую древность. Вот. Ну и, собственно говоря, в то время было более-менее понятно, что такое фолк. Фолк — это низы социальные, прежде всего, которые, как выяснилось вдруг, оказывается, тоже что-то знают, что-то умеют и обладают, может быть, даже сами того не понимая. Я излагаю точку зрения, так, популярно излагаю точку зрения тогдашних авторов, может быть, даже сами того не зная, вот являются носителями этой самой мудрости веков. Угу. Да, ну, и долгое время, в общем, так это и понималось, что вот есть народные низы, преимущественно, ну, так сказать, социальные низы, преимущественно такого крестьянского рода деятельности, живущие на земле, живущие в деревнях, вот они-то и есть этот самый народ, а мудрость их – это та самая древняя мудрость, которую они, вот, будучи неграмотными и непросвещенными, просто вот механически транслируют до наших времен. Понятное дело, что точки зрения это долго и до сих пор, в общем, продолжает претерпевать изменения. Но, скажем, вот один из самых известных русских журналов, посвященных этой проблематике, фольклорной проблематике, существовавшей с конца 19-го до 1917 года, назывался «Живая старина». В этом, журнал под этим названием выходит и сейчас, но это, так сказать, вот аллюзия прошлой, попытка продолжить эту линию. Но вот замысле создателей первого журнала, который назвали его так, эта идея, она присутствовала, да, это вот та самая древность, которая дошла до нас в живом виде, потому что вот живы люди, которые являются ее носителями. Вот, но на самом деле, конечно, эта точка зрения не выдерживает особой критики, потому что, если говорить не о содержании фольклора, а о сути явления и о формах существования, то фольклор, конечно, бывает отнюдь не только крестьянским, но и каким угодно. По сути дела, в общем, можно говорить о нескольких основополагающих признаках такого типа. Можно говорить, что это некий особый тип культуры. Да, культура, которая основывается на устной передаче информации, даже при наличии вот разнообразной формы письменности от рукописной до там, сетевой. Тем не менее, устная форма принципиально от них, от всех отличается именно тем, что здесь нету материального способа фиксирования любого рода информации, и, следовательно, нету индивидуального творчества, нету индивидуального, ну, слово творчество, да, не творчество в таком эстетическом смысле, а слово творчество. То есть, грубо говоря, любой создатель, исполнитель, носитель какого-нибудь вида фольклора не может быть один, в отличие от любого автора абсолютно любого письменного текста. И, следовательно, вот этот второй, третий, пятый, седьмой носитель этого же фольклора будет соучастником и его исполнения, и его вообще существования, то есть трансляции. Таким образом, вторая важная черта – это коллективность. И коллективность не в том смысле, что один придумал, а другой воспроизвел. Это мы в театре тоже наблюдаем. И устная форма, и, значит, коллектив, труппа театральная. Да? А в том смысле, что, в общем, право собственности, так сказать, интеллектуальной, и вообще наличие этой самой не только собственности, но и авторства как такового вызывает серьезные сомнения. Да, разумеется, есть конкретные авторские тексты, которые попадают в фольклорную среду, начинают там функционировать и, соответственно, постепенно утрачивают свое авторство, становится фактом коллективного сознания. Это есть, но это не есть единственная и даже не есть главная возможность. Ну, как в школе обычно учат, что такое народная сказка. Вот кто-то сказку сочинил, другому рассказал, другой третьему, третий пятому, пятый десятому, что-то забылось, что-то они от себя вставили, вот вам вариативность, и, соответственно, стала она народной. А кто первым был, про того забыли. Uh-huh. Вот это, к сожалению, такое совсем примитивное объяснение, которое работает именно в отдельных случаях, в случаях попадания авторских текстов в фольклор, ну, как там, я не знаю, стихотворение Некрасова того же, допустим, «Коробейники», да, вот абсолютно фольклорная песня. Никто не знает, что это Некрасов, да, понятное дело, что она там существует в ряде вариантов, но совершенно спокойно существует. Вот. Но про сюжеты ну, тех же самых былин, да, о которых мы говорили, где повторяемость, довольно ощутимая повторяемость мотивов наблюдается у там, десятков и сотен, ну, десятков народов. Едва ли вот такое объяснение работает. Таким образом, вот нельзя говорить об авторстве. Как это возникает? Каков механизм возникновения? Непонятно. Ну, каков механизм возникновения языка? Трудно предположить человека, который придумал язык, не имея его вовсе до того. Вот, а, значит, важна форма существования, важен коллектив. И в этом смысле коллектив может ограничиться двумя людьми. Между ними складывается некоторый модус общения, при котором они употребляют устойчивые, ну, если угодно, мемы, говоря современным языком, которые вызывают у этих двух людей, устойчивые в их кругу, одинаковые ассоциации. Вот вам, пожалуйста, будет фольклор. В семье какое-нибудь прозвище детей. Такие семейные прозвища детей. Вполне себе фольклор. Семейные истории, которые рассказываются. Постоянно за столом вспоминаются. Вот вам, пожалуйста, фольклор. Ну и шире, сколько угодно. Армейский, школьный, студенческий фольклор. Профессиональный, преподавательский, какой угодно. И в этом смысле, что еще характерно, то, что вот такого рода, такого типа культура направлена на бесконечную повторяемость. Да, вот собирается круг знакомых людей, и они между собой рассказывают вещи, которые им уже известны. Это в известной форме, в известном смысле это уже фольклор. И это все может вполне существовать параллельно с другими типами культуры, носителями которой те же самые люди будут в каких-то других сферах.
Любопытно. Но если вернуться отсюда к тому, чем мы закончили первую половину передачи, относительно языка и его функционирования.
Да, ну...
Что в русском языке, и что вообще ну, вот, в нашей культуре, и в традиционной культуре язык связан с картиной мира и сверхчеловеческими силами.
Ну вот, например, да, ну понятно, что язык всегда и для всех, и во всех обстоятельствах является некоторым инструментом идентификации, самоидентификации. Понятно, что по языку мы всегда определяем, проводим границу свой-не свой, ну, свой условно, да, носитель той же, того же языка той же, является носителем той же культуры. Вот, но и в этой связи, кстати, довольно характерно происхождение названий славяне и немцы, славянин и немец. Собственно говоря, немец происходит от прилагательного «немой», и еще в первой половине XVIII века этим словом не назывались носители немецкого языка, или, по крайней мере, носители немецкого языка только. Немец, в принципе, это был любой иностранец, как правило, конечно, иностранец с Запада, но не потому, что азиатов больше любили, а потому, что азиатов как бы в то время немножко лучше знали. Ну, я имею в виду тех азиатов, которых было принято называть инородцами. Вот, значит, почему они немцы? Да? Тот же голландец, тот же француз там, в начале 18 века вполне считался немцем. Потому что они немые, они не говорят на нашем языке. А то, что они, те звуки, которые они произносят, похожи на звуки, которые произносит немой для человека, не знающего эти языки. С другой стороны, слово «славянин», которое, ну, надо сказать, что изначально писалось через букву «О», а то, что мы его пишем через «А», это дань фонетическому написанию. Русский язык, в общем, не грешит особо этим, но некоторые слова пишутся ровно так, как слышатся. Да? То есть к славе это название никакого отношения не имеет, а имеет отношение к слову. И, собственно говоря, словенец, словак – это... синонимы изначально. То есть некоторые народы просто сами... Хочу напомнить, что суффиксы, которые в этих словах, словенец и словак, присутствуют, это суффиксы русские, а сами они себя называют с другими суффиксами. Собственно, славянский язык по-славянски будет словенский, а словацкий язык по-словацки тоже будет словенский. Да, то есть, собственно говоря, ровно это же обозначение имеет. Да? И это... Значение этого слова понятно в паре как раз с немцем, да, немцы немые, а словене, так, собственно, это слово и в древнерусском языке произносилось, словене, а это тот, кто обладает словом, то есть умеет говорить. В этом смысле умение говорить есть как раз способ развлечения не только своего и чужого, но и человека и нечеловека. В традиционной крестьянской культуре огромное значение имеет коммуникация с нелюдьми. Ну, как в любой мифологической культуре, основанной на мифологических воззрениях и существовании мифологических персонажей, это очень важная вещь. Соответственно, поскольку коммуникация это все-таки так или иначе происходит, и с домовым, и с лешим, и с водяным, и с какими-то более, точнее, менее определенными, менее конкретными силами, поскольку эта коммуникация происходит, лишить их права, так сказать, говорить вообще невозможно. Но, соответственно, среди множества признаков, по которым проходит вот эта разграничительная черта, и по которым, собственно говоря, можно опознать, опять-таки, чужого, чужого мифологического, это модус, которым они разговаривают. Да? Значит, если человек способен говорить внятно, четко, линейно и нормальным, спокойным тембром, то вот все, что... И обычно так и делает, да? То все, что делается вне... Все, что говорится вне этого модуса, оказывается характерной чертой речи потусторонних персонажей и нечистой силы. Понятное дело, что это актуализируется в определенные моменты. Это знание актуализируется в определенные моменты. Но, тем не менее, актуализируется. Значит, эта самая нечисть говорит либо слишком тихо, так что бормочет, это вот называется термином бормотать, либо ухает, либо завывает, либо воет, кричит громко, либо говорит циклически, то есть повторяет время от времени одну и ту же фразу. Это, кстати, к еще одной особенности отсылает, к способности ходить, да, вот хождение по кругу, это тоже такая специфическая черта нечистой силы, в этом смысле заблудиться в лесу означает, что леший водит, когда человек не может найти дорогу, все время выходит на одно и то же место. Mm-hmm. Так вот, значит, вот циклическая речь. И рифма, кстати говоря, тоже. Вот. И, соответственно, да, вот нечистая сила может, например, бормотать все время одну и ту же фразу. Ну, в литературе, например, описывается, как вот идет леший, идет человек по лесу и бормочет, шел, нашел, потерял, шел, нашел, потерял, шел, нашел, потерял. Ну, понятно, что это леший, знающему человеку. Или вот текст, который в экспедиции, в одной из экспедиций, удивительный тем, что удалось записать, удивительный тем, что здесь место действия переносится в совершенно чуждую деревенской среду. Некий человек из деревни поехал в Питер на заработки и заходит в столовую, берет там какую-то еду, в советское время, видимо, садится и начинает есть. И тут к нему подходит человек и говорит: «Можно к вам?» «Можно, садись», говорит. Ну, и постепенно, пока они едят, между ними завязывается разговор. Этот второй пришедший спрашивает, откуда его собеседник. Тот потихонечку рассказывает, вот там из такой-то деревни, там, Архангельской области. А я, говорит, знаю эту деревню, я был там. И начинает называть какие-то узнаваемые детали. А потом говорит: «А помнишь, вот был вихрь сильный, и сток поднял и унес, сток сена. Помню», говорит, «так это я был», говорит этот человек. Надо иметь в виду, что вихрь в фольклорной традиции, в такой традиционной крестьянской культуре, воспринимается как способ передвижения лешего. Опять же, характерно, что он по кругу, он вьется. Uh-huh. Вот. И в этом смысле опасно попасть внутрь вихря, потому что он может утащить с собой. И даже есть такое средство — бросить в него нож, И тогда на этом ноже можно будет увидеть кровь. В вихрь бросить нож. Mm-hmm. Вот, и тут, значит, этот мужик, приехавший в Питер на заработки, понимает, что перед ним не человек, а леший. И он ему говорит, можно к вам? И тот ему, значит, этот леший ему очень характерную реплику произносит в тех случаях, когда человек в какой-то момент понимает, с кем имеет дело, догадывается, что это нечистая сила, и предпринимает какие-то действия, чтобы себя обезопасить, нечистая сила говорит таким завывающим тоном: «А, догадался!» И уходит, исчезает. Вот, значит, он произнес вот это «А, догадался!» классическую такую формулу, опять же, не спокойным голосом, а вот завывая.
Но в фольклорной традиции, то есть вот эта фраза «можно к вам», возвращение к началу как бы закольцевало.
Закольцевало, да. То есть, опять же, вот этот круг, да, он стал говорить, человек стал говорить с лешим как бы на языке лешего. Угу. И это послужило вот таким способом от него защититься, да, как мимикрия.
Да, нет, это любопытно, конечно, как продолжают функционировать подобные идеи и образы внутри культуры, которую мы привыкли считать, ну, как бы такой секулярной, вроде бы уже прошедшей какой-то определенный этап и не способной вернуться к мифологическому сознанию.
Ну, я бы не сказал, что вернуться, это никуда не уходило.
Ну, да,
существует, в общем.
Это вопрос прочтения, просто вот этот позитивистский взгляд на мир, как мы победили такой вот в ходе модерна, всякую мифологию в нашей жизни, вот, она продолжает функционировать вполне естественно и органично. Не так много времени у нас остается. Если вернуться вот к примерам языковым, тому, как язык формирует мировоззрение, что здесь еще может быть, ну вот в связке с фольклором?
Но существует мощнейший механизм внутри вот, собственно, традиционной культуры, мощнейший механизм языковой, так сказать, интерпретации и герменевтики. На самом деле, вот определенный набор языковых фактов может и не вызывать никакого интереса, но как только внимание обращается на какую-то сферу, на знаковую сферу, то интерпретация оказывается подвержена абсолютно все. Ну, скажем, вот интересно, как в областях, заселенных славянами, уже колонизованных славянами, да, то есть исконно не славянских, а финно-угорских, например, происходит с топонимией дело. Как правило, в массе своей название населенных пунктов, ну, там, в той же самой Вологодской, Архангельской областях и так далее, вот на то, что принято называть русским севером, ну, собственно говоря, и Москва, ведь это бывшая финно-угорская территория. Названия водоемов, как правило, остаются старыми. И не очень они меняются, ну, просто в силу того, что люди пришли позже и усвоили названия рек, которые, озер, которые были. А названия населенных пунктов, если они не по гидронимам даны, то они обычно новые, потому что уже, собственно, населенные пункты были основаны славянами. В этом смысле вот эти вот труднопонятные финно-угорские названия нуждаются в какой-то интерпретации. И на основе подбора такой лексики более родной могут выстраиваться прям целые истории. Ну, например, есть такая северная русская речушка Тихманьга. Нига – это такой типично финно-угорский суффикс, формант. Вот. Речушка Тихманьга, на ней несколько деревень стоит, и значит, речушка по колено приблизительно, если не в половодье. Ну, вот почему Тихманьга, вопрос у местных жителей, естественно, вызывает. Объяснение, например, такое. Тихо манит она. Угу. Тихо манит, потому что, вот, казалось бы, она такая тихая и спокойная, а утопленников в ней якобы много. Вот на этом же принципе основана, например, такая важная вещь, как интерпретация снотолкований. Интерпретация снов, снотолкования. Сны толкуются разными способами, там, особенно если они сюжетные, но один из важнейших способов интерпретации снов, причем даже не снов, в целом сюжетных снов, а просто вот что приснилось. Это вот такого типа этимологизация или просто сближение названий. Ну, скажем, там увидеть корову, крёву. Да, еще не нуждается, в общем, более-менее в объяснении, что такое рев, но часто глаголом «реветь» обозначается плач. Не только детский, чаще детский, но и вообще плач. Ну, собственно, это в литературном языке есть. Значит, корова к реву. Причем именно не рев, не слезы, а именно к реву. Да? Лошадь – ложь. Яйца – гости. Почему гости? Потому что кто-то явится. Причем такая интерпретация возможна в тех диалектах, в которых йод не произносится в слове яйцо, а произносится яйца с гласным. Яйца, кто-то явится.
Любопытно, то есть диалектные особенности влияют на интерпретацию каких-то слов и смыслов внутри языка.
Разумеется, даже такие вот тонкие фонетические отличия, они могут на это влиять. Вот, но могут таким же образом выстраиваться сюжеты, связанные, ну, например, с календарем, с так называемыми календарными приметами. Надо иметь в виду, что календарные приметы, они, в общем, их часто воспринимают за чистую монету, но даже для самих носителей традиции они не столько средство предсказания погоды, сколько средство, мнемонический прием запоминания календаря. Вот. Ну, например, там какой-нибудь Прокоп. С Прокопа начинается весна, потому что Прокоп прокопал значит, сугроб. Да, или вот характерное наименование, характерная интерпретация наименования праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Это вообще один из важнейших праздников, я не говорю про церковный праздник, в традиционной культуре одна из важнейших не праздников, а дат. Потому что считается, что с Покрова зима начинается. И, соответственно, на Покров должен выпасть первый снег. Из Покрова начинают играть свадьбы. Из Покрова начинают усиленно утеплять дома. И все потому, что в звучании этого слова заложено покрывание. Но покрывание это интерпретируется совершенно разными способами. Батюшка Покров, покрой землю снежком, избушку теплом, а меня женишком.
Спасибо, Андрей, за интересный разговор. У нас совершенно вышло время, остались буквально считанные секунды. Спасибо за интересный разговор, спасибо, что пришли, мы обязательно его продолжим.
Спасибо вам.
Да, напоминаю, что в гостях у меня сегодня был профессор РГГУ, фольклорист Андрей Мороз. Говорили сегодня про русский язык в фольклоре и вообще язык и фольклор. Думаю, нужно эту тему обязательно продолжить. Прощаюсь с вами, через час увидимся, услышимся.